Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. В Мюнхене на минувшей неделе прошла ежегодная международная конференция по безопасности. Ее организаторы заявили, что мир вступил в самое беспокойное время после Второй мировой войны. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США многие западные аналитики постоянно намекают на вероятность большой сделки между Вашингтоном и Москвой и ослабления НАТО и Евросоюза. Некоторые европейские лидеры также заговорили о пересмотре режима санкций против России, введенных после аннексии Крыма. Кризис западных демократий, теряющих глобальное лидерство, и усиление в мире нелиберальных сил – главные проблемы, которые обсуждались в Мюнхене. Мюнхенская конференция по безопасности длилась с 17 по 19 февраля. Российский президент Владимир Путин, 10 лет назад произнесший здесь свою речь, которая считается отправной точкой продолжающейся конфронтации Москвы и Запада, на эту конференцию вновь не приехал, хотя его по традиции пригласили. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, несмотря на отказ Путина, сообщил, что уже намерен позвать его в Мюнхен и в следующем, 2018 году. А в преддверии нынешней встречи он и другие организаторы выпустили доклад под названием «Постправда, постзапад, постпорядок», посвященный глобализации, мировой безопасности и стабильности в мире. По мнению авторов, из-за вакуума власти, вызванного возможным уходом США с глобальной сцены, в мире возрастает угроза военной эскалации, которая бросает вызов существующему международному порядку. О темах 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, феномене постправды и возможностях изменения сложившегося мирового порядка в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог, бывший главный редактор русского журнала Александр Морозов. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев.
10 лет назад прозвучала вошедшая в историю мюнхенская речь Владимира Путина, который в последние годы на конференцию уже не ездит. Год назад впервые Россию в Мюнхене представлял глава российского правительства Дмитрий Медведев, который, цитата, «предостерег Запад от развязывания новой холодной войны». Сейчас на конференцию едет глава МИДа Сергей Лавров, который уже был в 2015-м. Что сейчас после этого невероятного 2016 года, невероятного в смысле турбулентных политических изменений, миру может быть предъявлено устами Лаврова на российском направлении?
Лавров свою позицию сформулировал в интервью НТВ недавнем, 12 февраля. Россия сейчас не будет предлагать со своей стороны ничего нового, кроме того, что мы уже слышали или знаем. Это весь комплекс идей, включающий настаивание на многополярности современного политического мира, на необходимости пересмотра глобальной политической архитектуры, которая должна привести как бы к новой Ялте, так называемой. Тем более, что Мюнхенская конференция проходит еще до важных встреч российских лидеров с новой администрацией США, до переговоров с Тиллерсоном, до будущей встречи Трампа с Путиным. Поэтому, в общем, здесь многого ждать не приходится именно от выступления Лаврова в Мюнхене. Надо еще добавить, что в последние вот эти уже посткрымские времена, то есть с 2014 года, российские политические руководители заявляли не раз, что все эти международные форматы для них очень мало что значат, Давос уже давно не интересен. Из большинства международных организаций политического типа Россия была выведена как из G8, она и ПАСЕА покинула. И в этом смысле слова здесь нет какого-то большого ожидания. Россия собирается строить свои отношения по-прежнему двусторонним образом, показывая тем самым, что борьба за симпатию отдельных правительств или отдельных стран для нее очень важна, а вот эти все международные конференции, в которых часто настаивают на политике ценностей, а не только на политике интересов, это все неинтересно, ненужно и только препятствует дальнейшему развитию международных отношений с точки зрения Кремля.
Дональд Трамп вроде бы однозначно ждет от России возврата Крыма, да, и каких-то действий, смягчающих, по крайней мере, ситуацию на Украине. Это в Кремле, как вы думаете, стало новостью при всех ставках, которые возлагала Москва на нового американского президента, при всех надеждах, при бушеваниях в российских официальных средствах массовой информации о радикальном повороте, так много кричали. И вот.
Для самого Путина и его ближайшего окружения здесь нет никакой неожиданности. И вопли, и какие-то изумления, удивления доносятся со следующего этажа российской политической сцены, со стороны публичных спикеров, политических ток-шоу на федеральных каналах. Что касается самого Кремля, то, мне кажется, там отдавали себе отчет, что ситуация после прихода Трампа не будет простой. Многие понимали, что за спиной у Трампа находятся республиканцы в Конгрессе, что при всей своей одиозности Трамп не может поменять и не будет менять принципиального сотрудничества с Евросоюзом, с НАТО, какие бы заявления ни делались, потому что все это огромные гигантские институции, включенные в контур американской политики многие годы, их невозможно поменять в короткий срок и произвольно, а тем более поменять из-за отношений с Россией. Это не тот совершенно повод. Поэтому я думаю, что Кремль готовится к тяжелым переговорам с новой администрацией, понимает, что санкции отменяться не будут, и что администрация США будет настаивать на своей позиции неизменной в отношении Крыма и в отношении, что США осуждает агрессивные действия России в Украине. Я не вижу пока, чтобы было легко для Кремля. Но сейчас у меня есть такое представление, что Кремлю в этот период было бы чрезвычайно выгодно присоединить Донбасс. И у меня ощущение, что это присоединение бы, оно отражало бы представление Путина о том, как надо строить отношения с США. То есть вместо того, чтобы отступать перед лицом этого нового жесткого Трампа, выгодно было бы осложнить ситуацию. Путин так неоднократно поступал в последнее время и всегда добивался успеха. Представим себе на секунду, что такое решение будет принято Советом Безопасности Российской Федерации. И тогда переговоры с Трампом сразу примут ясный, понятный характер. Они будут заключаться в следующем. Значит, Крым и Донбасс снимаются с повестки дня. Мы их уже присоединили. Давайте будем говорить дальше.
Ну, а насколько тяжело сейчас Украине? Тема Крыма, тема российского вмешательства в войну на Украине, конечно, будет приоритетной, да, на предстоящей конференции. Хотя бы потому, что там с речью третий год подряд будет выступать Петр Порошенко, украинский президент. И, кстати, недавно мы рассказывали о результатах опроса Института Гэллопа, который выявил, что простые украинцы все меньше надеются на помощь стран Запада.
Проблема совершенно неразрешимая. Минские соглашения и минский формат весь зашел в полный тупик, и, собственно, он в нем находился уже почти год. Надо сказать, что никто из европейских внешнеполитических экспертов, работающих со своими правительствами, ни сами правительственные чиновники, никто не видит, каким образом этот минский процесс может дальше работать. Контуры урегулирования совершенно не ясны. На этом фоне получается, что Украина в данный момент, конечно, предоставлена самой себе.
Мы последние несколько минут так или иначе ходим вокруг фигуры Дональда Трампа. Будет ли главной темой Мюнхенской конференции 2017 на самом деле трансатлантическое партнерство? Европейские лидеры, с учетом того, что мы знаем о Трампе, о его желании закрыть границы, о его одобрении таких вещей, как Брексит, о его желании перестроить отношения с Россией, ориентироваться на внутренние проблемы США. Вот готовы ли европейские лидеры к фундаментальному кризису?
Сейчас такая открытая ситуация, при которой люди прислушиваются не к мнению больших институций, а теперь к мнению каждого политика. То есть каждый сам должен высказать свою оценку ситуации. Я имею в виду европейских политиков. И каждый из них в очень трудном положении, потому что они уже не могут опираться в своей оценке ситуации на какие-то консолидированные позиции или своих партий, или своих больших институций, типа Европарламента, или там Еврокомиссии. Конечно, ситуация с Трампом, Брекзитом создала такую новую ситуацию вызова, при которой каждый должен для себя определить, он собирается двигаться в эту или в эту сторону, поддерживать ту или другую тенденцию. И это связано с образом будущего мира. Когда говорится о трансатлантическом сотрудничестве, то все же надо заметить, что пока Трамп сказал какие-то там предварительные слова, довольно резкие и как бы опасные. Ответ европейских лидеров на данный момент – это именно размышление. Это не жесткий ответ Трампу ни в коем случае, а это некоторые попытки разговаривать с ним заново, публично, давая ему понять, что какое-то наивное или опрометчивое отношение ко всей конструкции послевоенного мира, конечно, невозможно. И что Соединенные Штаты Америки не могут покинуть свою принципиальную большую историческую позицию, поддерживающую демократические ценности в целом в мире. Точно так же, как от этого не может отказаться и Евросоюз. Вся концепция того, что национальные государства могут разойтись в свои собственные исторические границы, замкнуться в себе и начать исключительно культивировать какую-то собственную самобытность, она совершенно нереалистическая, потому что это, ну, конечно, возможно в каком-то таком выморочном мире кремлевских мечтателей, но с точки зрения современного мира это уже невозможно. В первую очередь, это невозможно из-за финансовой архитектуры. Мир глобализован, и можно исходить только из этого. Что касается Трампа, то мне кажется, что в ближайшие полгода ему самому вместе с, как бы, с республиканцами в Конгрессе, а не в конфликте с ними, и вместе с какими-то американскими интеллектуалами, близкими к республиканской партии, придется, это необходимо просто, сформулировать новое глобальное видение, на котором будет основана его дальнейшая политика. Потому что действия новой американской администрации не могут носить хаотического характера. На раннем этапе, сейчас, может быть, там какие-то случайные эпизоды, неудачные заявления, неудачные посты в Твиттере, увольнение советника по национальной безопасности. Но дальше это вопрос того, что предложат республиканцы, да и в целом американская политическая элита в качестве нового глобального видения.
Но все-таки насколько велика вероятность, говоря о тех же границах, что мир вернется к политике сфер влияния 19 века конца, начала 20-го самого, да, когда сейчас США и Запад, например, уступят России и Китаю, конечно, право доминировать над всеми своими ближайшими соседями?
Мне кажется, что обсуждаемая многими идея сейчас, что Соединенные Штаты самоизолируются и предоставят себе Евросоюз, европейские государства, и уйдут из Тихоокеанского региона, вообще сократят свое глобальное присутствие, но она преждевременна. То есть, конечно, в глазах каких-то там кремлевских мечтателей это был бы желательный сценарий, потому что тогда можно было бы действительно говорить, что у нас тут есть своя зона влияния. Но в том виде, в котором мыслится себе сама концепция влияния, как ее Кремль понимает, она не может существовать в современном мире никак. Потому что это означало бы, что победила какая-то старая концепция того, что вот есть большие державы, а вокруг них имеются какие-то государства-сателлиты, да, там, лимитрофы, как любят в России сейчас говорить. Нет, при такой концепции, ну, во-первых, мир слишком будет быстро двигаться к войне. А главным препятствием здесь является просто экономика. Ведь мировая экономика находится на подъеме. Никто не хочет жертвовать этой глобальной экономикой, этими глобальными фондами. И, собственно говоря, кризис 2008 года ясно показал, что политики будут смягчать свои действия ради того, чтобы спасти глобальную экономику, весь этот финансовый капитализм, который так много критикуют. Поэтому я думаю, что к концепции концерта держав европейских там, или какой-то с такой политики после Венского конгресса, как у нас писали одно время в России, до этого дела ни в Евросоюзе, ни в глобальном мире не дойдет. Будет искаться другая схема, которая продолжила бы, а не опровергала весь исторический путь после Второй мировой войны.
Собеседником Александра Гостева был политолог, бывший главный редактор русского журнала Александр Морозов. В эфире «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Правительство Финляндии, возможно, заблокирует права иностранных граждан на покупку недвижимости в районах, важных для государства с точки зрения национальной безопасности. Финское министерство обороны намерено изучить, кому принадлежат дома, находящиеся в непосредственной близости от военных баз, аэродромов, станций слежения и других подобных объектов. Вероятно, иностранцам, в первую очередь россиянам, владеющим недвижимостью в таких местах, придется подумать о переезде. При рассмотрении соответствующего законопроекта в парламенте список стратегических объектов может быть расширен. Соответственно, их окрестности станут недоступны для иностранцев, которые хотели бы обзавестись там имуществом. Речь идет, в частности, о районах, прилегающих к российско-финской границе. Причиной этого не в последнюю очередь стали опасения Финляндии, вызванные политикой Москвы в отношении соседних с Россией стран. Финское правительство, в частности, говорит об усилении кампании пропаганды и дезинформации, направленной против Финляндии. Глава службы по связям с общественностью Кабинета министров Маркку Мантила заявил агентству Reuters, что правительственным службам, занимающимся информационной безопасностью, удалось зафиксировать не менее 20 информационных вбросов и других операций, касающихся Финляндии и проведенных российской стороной в СМИ и социальных сетях. В качестве примера он привел появившиеся в российских СМИ в сентябре прошлого года сообщение о том, как финские социальные службы отбирают детей у живущих в Финляндии россиян, обвиняя родителей в насилии, хотя на самом деле причиной таких действий якобы служит их национальность. Финские власти отвергают подобные обвинения. Есть много свидетельств высокой активности в финском информационном пространстве сотрудников российской фабрики троллей. Об этом Радио Свобода уже неоднократно сообщала. Характер будущих ограничений, касающихся недвижимости в Финляндии, пока не ясен. Над окончательным вариантом предстоящей ревизии еще много работы, объясняет в интервью Радио Свобода советник Министерства обороны Финляндии Матиас Варста.
По сути дела, мы изучаем действующее законодательство и хотим добиться того, чтобы в некоторых особых случаях, когда речь идет о недвижимости, приобретенной иностранцами и располагающейся у стратегически важных объектов, правительство располагало юридическими инструментами, которые позволили бы ему перевести эти объекты недвижимости под свою юрисдикцию. Но мы не стремимся ограничить как таковое право иностранцев владеть собственностью Финляндии.
Как будет разрешена ситуация в тех особых случаях, о которых вы говорите? Финские власти выкупят такие объекты недвижимости у иностранных владельцев?
Пока рано об этом говорить. Конкретный механизм еще не разработан. В принципе, ясно, что вначале с владельцами будут вестись переговоры на предмет продажи их имущества финским собственникам. В случаях, когда интересы национальной безопасности будут действительно этого требовать, а продажа недвижимости на рынке по каким-то причинам окажется невозможно, будет запускаться процесс экспроприации. Объект перейдет в руки государства, которое возместит его стоимость бывшему владельцу.
Это будет делаться по всей стране или только на востоке, у границы с Россией?
Законопроект еще не готов, идет его обсуждение на уровне основных принципов. Если говорить именно на этом уровне, то да, ограничения будут касаться стратегических объектов по всей стране, не только каких-то конкретных районов.
В чем причина того, что подобные меры вообще понадобились? Финское правительство считает, что ситуация с безопасностью страны ухудшилась?
Эти решения были намечены еще в 4-летнем плане деятельности нынешнего правительства. При анализе действующего законодательства стало ясно, что на данный момент правительство мало что может сделать в сфере защиты национальной безопасности, в том случае, если объекты, принадлежащие иностранным владельцам, будут использоваться ненадлежащим образом. Это вопрос защиты национальных интересов.
Не могли бы вы пояснить, какие именно объекты власти Финляндии относят к числу стратегических? Где именно иностранцам запретят покупать недвижимость?
У нас пока нет четкого определения списка таких объектов. Он в работе. Об этом идут дискуссии при работе с законопроектом. Так что на данный момент конкретно по районам на ваш вопрос я ответить не могу.
А у вас есть оценки того, какое количество недвижимости в Финляндии принадлежит иностранцам?
Если я не ошибаюсь, в Финляндии регистрируется примерно 60 тысяч сделок с недвижимостью в год. И из этих 60 тысяч лишь около 400 заключается иностранцами. Это немного.
Среди этих иностранцев преобладают россияне?
Я уточню, в качестве иностранцев в этом случае учитываются граждане стран, не входящих в Евросоюз. В рамках того числа сделок, которые я назвал, примерно 400 в год, большая часть заключается россиянами.
А в целом правила покупки недвижимости иностранцами в Финляндии тоже будут меняться?
Не могу заверить стопроцентно, но пока из обсуждений, которые идут на ведомственном уровне, ясно, что большого желания менять правила в целом нет.
Рассказывал советник Министерства обороны Финляндии Матиас Варста. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Одной из громких международных тем прошедшей недели стала гибель в Малайзии 46-летнего Ким Чен Нама, старшего единокровного брата северокорейского правителя Ким Чен Ына. По информации южнокорейских журналистов из крупнейшего издания «Чосон Ильбо», Ким Чен Нам перед смертью, когда он попросил помощи у служащих в зоне отлетов международного аэропорта Куала-Лумпура, задыхался, у него были почти выжжены глаза, а изо рта шла пена. Он якобы сказал, что кто-то схватил его сзади и то ли плеснул какой-то жидкостью в лицо, то ли набросил на него странно пахнущий платок. Пока ни одна эта версия официально не подтверждена. Ким Чен Нам умер в машине скорой помощи по дороге в госпиталь официальной малайзийской столицы Путраджая. Это пригород Куала-Лумпура. Использованный для убийства яд, как говорили местные медики в тот же день, показался им даже более токсичным, чем цианистый калий. А задержанная позднее полицией женщина, участвовавшая в этом преступлении, по данным малайзийских спецслужб, потом спокойно сели в такси и уехали из аэропорта. Об этом рассказал везший их водитель, которого также поместили под арест. Для того, чтобы понять очевидные мотивы устранения старшего брата Ким Чен Ына, нужно вспомнить его биографию и особенности характера, полагает дипломат и ученый Георгий Кунадзе, бывший заместитель министра иностранных дел России, в 90-е годы служивший послом в Республике Корея.
Ким Чен Нам был действительно белой вороной в своем семействе, позволявшей себе многое. В первую очередь общение с иностранными журналистами и критические высказывания о режиме.
Ну, я думаю, что он был, безусловно, одной из белых ворон в этом семействе. Семейство достаточно разветвленное. Мать Ким Чен Нама некоторое время жила в Москве, например, и тоже жила достаточно так, ну, обычной, что называется, жизнью московской элиты. Ни в коем случае не была затворницей типа вот того, как мы представляем себе и как на самом деле живут сами северные корейцы. Ну да, разумеется, Ким Чен Нам был таким, я бы сказал, даже плейбоем, может быть. Фактом является и то, что Ким Чен Ир, отец обоих, довольно долго, насколько известно, размышлял, кому передать государство. Все-таки Ким Чен Нам постарше.
Скажите, отношения с младшим братом, диктатором Ким Чен Ыном, у него были плохие, но он старался его не раздражать. Это правда?
Никто толком об этом не знает. У младшего брата, а по совместительству нынешнего великого вождя, вряд ли могли быть какие-то теплые чувства к человеку, который был его конкурентом, во-первых, который старше него. И вот здесь вот, на мой взгляд, любопытный психологический момент. Собственно, Ким Чен Нам жил в Макао и жил достаточно свободно. А вот Ким Чен Ына вырвали из Швейцарии, где он учился. И, наверное, любил смотреть баскетбол, сам вроде бы играл в баскетбол. И вот в результате его привезли в Пхеньян и начали откармливать для того, чтобы усилить сходство с Ким Ир Сеном. Он действительно похож на своего деда. Ну, наверное, здесь какая-то зависть и ревность к человеку, который живет спокойной жизнью и ни о чем особо не задумывается. А так, конечно, в общем, что их связывает? Или связывало.
Очень многие считают, я читал это не раз, что Ким Чен Нам был на самом деле никакой там не беглый оппозиционер, потому что никто бы тогда ему не позволил жить открыто в китайском Макао, а этакий финансовый эмиссар семьи, потому что именно через Макао, имеющий особый статус, КНДР десятилетиями вела зарубежные финансовые и внешнеторговые операции. Как вам такая версия?
Я не склонен с ней согласиться, просто потому что такому, извините, шалопаю доверить какие-то финансовые секреты государства, а для этого государства ничего важнее денег нету, этого правителя. Думаю, это было бы большой неосторожностью, и не думаю, что Ким Чен Нама в таком качестве использовали. Ну, а с другой стороны, он, конечно, не был диссидентом, но многие представители семейства Кимов получали в прошлом, да и сейчас, видимо, получают разрешение жить за границей, чтобы они просто не путались под ногами.
В знаменитом интервью японскому журналисту Йодзи Гоми из газеты «Токио Симбун», наверное, это единственное такое громкое большое интервью, которое дал Ким Чен Нам, он высказывал там очень интересные мысли во всех отношениях, что КНДР нуждается в хоть каких-то срочных реформах. Это с одной стороны. А с другой, сам же себе там отвечал, что эти реформы, в общем, невозможны и крайне рискованны.
Ну, я думаю, воздержался бы он от таких высказываний, может быть, дольше бы и прожил.
Но этому интервью уже много лет.
Ну, это не имеет значения. Мне говорили, что в последнее время он начал достаточно активно высказываться о необходимости реформ в китайском стиле. Надо понимать, что когда вы просто рассуждаете о том, что неплохо бы реформы, это просто маниловские рассуждения. А вот когда вы говорите совершенно конкретно о реформах китайского образца, это, конечно же, уже звучит как вызов, потому что реформа китайского образца – это то, к чему склоняют Северную Корею сами китайцы. И это то, что, в принципе, при некоторых условиях могло бы сработать в Северной Корее.
Раз мы упомянули Китай, Ким Чен Нам жил в КНР, любил Китай, очевидно, хвалил экономическую и внешнюю политику Пекина, которая оказывает огромное влияние на Пхеньян, может быть, все больше. Вот еще одна версия, что его могли в самой КНДР считать таким потенциальным китайским наследником, вот ставленником Пекина в случае какого-то неожиданного развития событий, неожиданного обострения ситуации в Северной Корее и вокруг нее.
Я думаю, что в КНДР его никем не считают. А вот его младший сводный брат, Ким Чен Ын, самый, он вполне мог об этом задумываться. И, наверное, ему об этом и нашептывали.
Есть еще такая интересная вещь, когда мы говорим о семье Кимов, как понятие, присущее только Северной Корее. Это сонбун, насколько я знаю. То есть некая социальная стигма же или социальная страта, установленная после Второй мировой войны, которая с ног на голову перевернула все корейское общество. Разделение на такие страты. При правильном происхождении и при правильных предках ты можешь очень многого добиться и получать там все блага жизни, включая продовольственные пайки какие-то. А при плохом происхождения нет. Говорят, что отчасти все это так засекречено, потому что там японская кровь, что означает очень плохой сонбун. Я имею в виду семью Кимов. Вот могли бы вы коротко об этом рассказать?
Нет, насчет японской крови я ничего не слышал и гадать, собственно говоря, не буду. А разделение общества на социальные страты, которые почти не соприкасаются друг с другом, ну, в общем, это, с моей точки зрения, в корейской традиции. Это совсем не обязательно было привнесено после 45-го года и победы народной, в кавычках, революции. Так было всегда. В принципе, так же обстояло дело в феодальной Японии.
Давайте подытожим. Вот как вы думаете, от чего вдруг было совершено, по каким причинам и кем убийство вот этого человека, которого вы сами назвали великовозрастным шалопаем, который никому не угрожал?
Это мы считаем, что не угрожали, а кто-то, возможно, и сам Ким Чен Ын считал, что угрожает. Я лично свечку не держал, но полагаю, что это сделали сами северные корейцы. Как минимум, потому что подобного рода экзотические способы умерщвления человека, в принципе, присущи северным корейцам.
Вот это то, что как раз хотел я вас спросить. Откуда вот эта киношность, вот какие-то детали из фильмов про Джеймса Бонда, какие-то там молодые шпионки, которые набрасывают отравленные платки в каких-то иностранных аэропортах на лица жертвы, а не умер этот Ким Чен Ын просто там от ожирения, где-нибудь тихо и с официальным заключением врача?
Я знаю одного болгарского писателя, диссидента, которого убили зонтиком.
Но мы его тоже все знаем, но казалось, что это все осталось все-таки в 20 веке там глубоко. А тут 2017 год, и бах, какие-то отравленные иглы, ну, чуть ли не прыжки с парашютом там с самолета. Ну,
а Северная Корея в каком веке живет? По-моему, где-то в середине 20 века в лучшем случае. Скорее даже, в общем, может быть и 19.
Это доказывает полное отсутствие какого-то практицизма. Зачем привлекать внимание? Зачем шум?
А интересно, приятно. Отравили бы его потихоньку, и умер бы он в своей постели. Кто бы об этом говорил? А тут вот такое событие, и все думают, что да, нужно держать ухо востро с этим великим вождем. Он не шутит. Зачем нужно стрелять по человеку из зенитного пулемета, если его можно убить одной пулей из пистолета? Правда? Но стреляют из пулемета. Та же самая история. Ну а теракты, которые совершали северные корейцы в прошлом, они, в общем, вполне укладываются в какую-то линию поведения, которую в данном случае продолжило убийство несостоявшегося наследника.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с дипломатом и ученым Георгием Кунадзе, бывшим послом России в Республике Корея. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего доброго!